Сергей Поленичко, дирижер, руководитель Российского центра духовой музыки.
И Российского рогового оркестра.
Точно, точно. И Российского рогового оркестра.
А сегодня наша беседа будет касаться другого оркестра, который вот называют «Бессмертный оркестр». Расскажите, пожалуйста, о нем и о том, как вы оказались причастны к судьбе этого удивительного коллектива и этой трагедии.
Но на самом деле я расскажу чуть-чуть по порядку. Дело в том, что «Бессмертный оркестр» — это название проекта, которым мы сейчас занимаемся. Но сам этот проект посвящен Государственному духовому оркестру СССР. Если совсем по порядку, то совсем недавно, благодаря возрождению Российского рогового оркестра, в России был образован Российский центр духовой музыки. И вот в этот вот центр вошли два коллектива. Российский роговой оркестр в Санкт-Петербурге и Государственный духовой оркестр России в Москве. И вот этот оркестр, Государственный духовой оркестр России, это преемник того самого Госдуха СССР. Теперь о Госдухе СССР несколько слов. Он был образован в 1937 году, и этот оркестр, судьба его сложилась весьма трагически, потому что в 1941-м, защищая Москву, весь оркестр, практически весь состав оркестра погиб под Вязьмой. И вот в памяти этих людей мы и решили сделать такой проект, назвав его «Бессмертный оркестр».
Но почему вы конкретно решили взяться за восстановление памяти этих людей?
Слушайте, здесь очень много разных граней, деталей, сплетений и всего, потому что в целом наш центр занимается возрождением роговой музыки и поддержанием уровня духовой музыки в России. И Государственный духовой оркестр, он на сегодняшний день как флагман среди многих других государственных и негосударственных духовых коллективов страны. И, конечно, мы стремимся к качеству, к развитию этого оркестра. И мы обратились к истории, разумеется, этого оркестра, и вот выяснили, что 80 лет назад произошла такая трагедия, и практически никто никогда не занимался этим вопросом, и, в общем-то, неизвестны ни имена музыкантов, то есть практически нет никакой информации. И этот проект подразумевает не только выступление Государственного духового оркестра России в памяти тех самых павших музыкантов, но он подразумевает работу в архивах, поиск различных материалов. И мы сотрудничаем сейчас с разными библиотеками, с разными фондами. И уже имеем много афиш того оркестра, мы имеем записи этого оркестра. Мы собрали разную информацию и восстанавливаем сейчас имена этих людей. И вы знаете, даже в Вязьме есть памятник. Хорошо, что он есть. И там на этом памятнике табличка 10 имен, которые удалось когда-то установить. И остальное только точки, 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 то есть пропуски, потому что не было известно ничего. Я надеюсь, что мы, не могу сказать, что в ближайшее время, потому что эта работа такая небыстрая, собирать информацию, но в обозримом будущем будем иметь уже полную такую картину произошедшего. И, в общем-то, мы будем знать о том, что делали эти люди, как они работали, как они жили, как они репетировали, какие концерты они играли, какие у них цели были, какие задачи они перед собой ставили. Но вот, к сожалению, война оборвала их жизнь.
Вот такой вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, они находились на фронте как бойцы Красной Армии или как оркестр?
Они вступили в ряды народного ополчения.
Они вступили как добровольцы, не как оркестр.
Именно так, именно так. И, в общем-то, тогда эта операция называлась, это Вяземский котел, вот, и более миллиона погибших в этом котле, среди них как раз артисты Государственного духового оркестра.
Знаете, как-то смотришь на историю и понимаешь, что люди из самых лучших героических, патриотических побуждений отправлялись защищать свою родину, но подход, может быть, некоторых других людей, обязанных руководить боевыми действиями, поставил их в такое положение, что они все превратились в пушечное мясо. Уж простите так за такое сравнение, но вот что заставило их немедленно вот бросить свою работу и идти в ряды все-таки ополченцев именно, не в ряды, скажем так, армии?
Слушайте, но началась война, и надо было защищать свою землю. В общем-то, я думаю, для них не стоял вопрос выбора между своей жизнью и своей страной, поэтому они ушли все на фронт и защищали свою страну. К сожалению, сложилось так, что никто из них не вернулся.
Сколько их было человек?
Почти 100. 90.
И сейчас, вот я так понимаю, по вашей инициативе, уже вот не первая ваша инициатива восстанавливать историю, культуру, историю духовой музыки. А, насколько мне известно, так сказать, вы получили поддержку этого начинания?
Да, в этом году нас поддержал фонд президентских грантов, за что мы очень благодарны, потому что, имея такую поддержку, мы действительно можем полноценно заниматься этой работой, и она у нас получается не самодеятельная такая, знаете, как иногда это бывает, основанная на собственной инициативе, а она получается полноценной, потому что мы имеем возможности, имеем ресурсы и запланированное выступление Государственного духового оркестра России в городах воинской славы России. И этих городов сегодня 45. В этом году при поддержке фонда мы, возможно, посетим с концертами памяти 8-10 городов. Первым будет Санкт-Петербург. 27 января мы играем. Первый концерт в 11:30 мы играем на монументе защитников Ленинграда, а второй концерт у нас начнется в 14:30 в музее Суворова.
Вы будете исполнять музыку как роковой оркестр или как духовой оркестр?
Как духовой оркестр, и приедет из Москвы духовой оркестр, Государственный духовой оркестр России. Мы будем играть музыку всем известную. Это будут некоторые марши, марши Чернецкого, это будет адажио Альбинони. И мы будем играть вальсы разных лет, и старинные, и уже 20 века. Вот, поэтому мы постарались составить такую программу, которая была бы и интересна, и к месту, и, в общем-то, знакома нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки история духовых оркестров в России, вы не могли бы немного коснуться этой темы? Потому что сейчас, наверное, большинство имеет возможность видеть духовые оркестры на парадах, там 9 мая, 1 мая, и там, может быть, какие-то другие праздники. И, конечно, всех завораживает вот эта зрелищность, эта яркость, это как бы такое вот что-то очень зажигательное в этом всем такое есть, в хорошем смысле. Не то, что заставляет ноги бросаться в пляс, а именно зажигает сердца людей каким-то очень таким высоким, восторженным чувством, благородным. Расскажите немножечко, если можно.
Знаете, что вообще жанр духовной музыки достаточно обширный и сложный. Так уж получилось, что сегодня он находится не в таком прямо положении первостепенном, как, например, симфоническая музыка или оперная музыка. Но этот жанр, он очень важен, и удивительным образом он сохраняет историю страны, историю побед. Вот если вы возьмете, послушаете марши русской армии, да, то мы узнаем многое о полках, или узнаем многое о сражениях, или узнаем многое о людях, героях. Это такое отражение, в общем-то, военной истории. Конечно же, место таких оркестров, основное место их обитания, это и должны быть разные парки. Это музыка для открытого воздуха. Говорить о том, что духовая музыка должна сугубо звучать там в концертных залах, да, возможно, сегодня уже в 21 веке. Но основное место ее обитания должны быть места массового скопления людей. Вот. Поэтому эта музыка всегда праздник, эта музыка всегда подразумевает какие-то, может быть, вечера теплые в парках. Вот. С другой стороны, у нее есть и другое направление. Да? Эта музыка звучит всегда и на праздниках, и на прощаниях. Вот, поэтому у нее есть всегда свое применение и особый репертуар. И радует то, что сейчас многие оркестры действительно стараются сохранять хороший уровень звучания. И военные оркестры, и гражданские духовые оркестры. И, в общем-то, у многих это хорошо получается. Несмотря на то, что очень мало композиторов современных пишет для духового оркестра, и, в общем-то, ощущается огромный дефицит материала. Но благодаря тому, что люди общаются, руководители, дирижеры оркестров знают друг друга, и у них есть возможность обмениваться какими-то новыми аранжировками или же какими-то сборниками, какими-то пьесами. Все время какая-то кипучесть, что ли, происходит. Вот. Взаимодействие.
Общаетесь ли вы с вашими иностранными коллегами? Во всяком случае, я знаю, что в странах Европы, и, наверное, не только там, духовая музыка очень популярна до сих пор, устраиваются фестивали, и народ, так сказать, в огромном количестве стекается туда.
Вы знаете, к сожалению, очень мало. Мы много общаемся с солистами, с духовиками. И есть у нас тематические фестивали, на которые приезжают наши коллеги из-за рубежа, проводят мастер-классы. Но говорить о том, что приезжают сюда духовые оркестры из других стран, пока не приходится. И, наверное, важно еще сказать о том, что существование подобных оркестров в других странах, оно хорошо финансируется. Финансируется государством. Сейчас в России я не могу сказать о том, что духовая музыка имеет первостепенное значение. Хотя попытки вывести этот жанр на значимое место, разумеется, делаются, проводятся.
А в чем вы видите перспективы вашего развития?
Именно духового оркестра? Вы знаете, я мечтал бы о том, чтобы современные композиторы начали бы писать для этих оркестров. Потому что из-за того, что он выглядит несколько обрезанным тембрально, да, нет скрипичной группы, то трудно представить масштаб его звучания. Но если владеть искусством, извините за тавтологию, аранжировки, то очень даже полноценно этот оркестр может звучать. Но зависит многое, конечно, от состава и количества человек. Потому что если мы говорим об оркестре, в котором 25-35 музыкантов, он будет достаточно скромно звучать и будет, конечно, слышен там в парке и прочее. Но если мы говорим о коллективе как Государственный духовой оркестр СССР, почти 100 человек, это полнокровный симфонический звук. Вот, поэтому при определенном подходе здесь можно использовать эти краски и писать интересную музыку. Более того, эту музыку будут играть, и композиторы могут в этом не сомневаться, потому что действительно большой дефицит репертуара.
Ну, поскольку вы очень много внимания уделяете воссозданию истории и восстановлению справедливости и сохранению культурного наследия, то еще, наверное, вот это направление исследовательское позволит восстановить многие, скажем так, памятники музыки духовой.
Слушайте, я очень надеюсь, что произойдет так, что у людей, которые сейчас занимаются этим жанром, просто появятся возможности заниматься им более полноценно. На данный момент острый вопрос – это инструменты, качество инструментов. Россия не производит своих духовых инструментов. Об этом мы говорили неоднократно. Внешний вид музыкантов, их сценический образ тоже требует проработки. Должна быть единая электронная библиотека, в которой любой руководитель или дирижер оркестра мог бы приобрести или же подменять какие-то ноты. И много-много деталей, из которых следует то, что надо просто наладить быт этих оркестров. Ну и более того, знаете, какой еще острый вопрос? Это социальный статус профессий духовых на сегодняшний день, потому что, конечно, он очень низок, крайне низок. Но если мы возьмем и сравним это с современными профессиями, которые появились в изобилии за последние там, 10, 15, 20 лет, то мы никаким образом не можем сравнить уровень IT-технологий, их развития и финансирования, а также и заработок людей, профессионалов, с музыкантами. И об этом стоит, наверное, сказать, потому что музыкант – это, помимо того, что это дар, это еще и много-много лет образования. Ну, давайте так посчитаем. 8 лет школы, 4 года училища, 5 лет консерватории, 2 года аспирантуры при желании, и мы получим около 20 лет. И после этих 20 лет нужно найти себе работу, и, в общем-то, дефицит мест ощущается, тем более хороших, оплачиваемых мест тоже ощущается остро. Вот, поэтому эту сферу нужно благоустраивать, и тогда мы в целом получим хороший результат, ориентированный на то, что будут созданы новые рабочие места, что люди будут ощущать значимость их профессии, что они будут заниматься этим профессионально. Они будут заниматься не выживанием, перебегая из одного оркестра в другой в надежде заработать там 1500 рублей, а будут следить за своим уровнем и иметь возможность заниматься своей профессией, повышать свое качество игры и не тратить время попусту, да? Вот, поэтому очень много аспектов, которые зависят не только от людей-руководителей, но в целом от того, как это видит сегодня государство.
Ну, что сказать. Я думаю, что в высоком обществе, когда уделяется достаточное внимание культуре, ее деятели чувствуют себя, наверное, гораздо лучше. А это уже такой вопрос глобального масштаба. Вот у меня еще последний к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, нужна ли вам какая-то помощь? Рассчитываете ли вы на какую-то помощь? Просите ли вы какую-то помощь в ваших архивных исследованиях?
Знаете, что, разумеется, нужна, разумеется, просим, разумеется, рассчитываем. Вот, потому что это очень коллективное дело. Это не так, что один человек сел, вдруг написал кому-то письма, получил ответ, не получил ответ. Попробую это, попробую то. Ну вот, это совсем не так. Вот, поэтому это работа командная, и каждый должен заниматься в этой команде абсолютно ясной своей строчкой в этом деле. Вот, кто-то занимается афишами, кто-то занимается поиском звуковых каких-то файлов, которые остались. Вот, я надеюсь, что мы сможем оцифровать те записи, которые найдены, потому что очень хочется, чтобы звук Государственного духового оркестра СССР могли бы услышать не только несколько человек, которые когда-то при какой-то сумасшедшей, там, прямо необычайном стечении обстоятельств оказались в библиотеке и услышали, а чтобы этот звук могли услышать многие. И я думаю, что это будет очень интересно послушать большущий оркестр духовой, настоящий. И это такое, знаете, мост из прошлого. Вот, как это было 80 лет назад? А как они играли 80 лет назад? Я вот восстанавливаю роговой оркестр, все время думаю, а как же это звучало 250 лет назад? Началось все с того, что мы случайно, у нас не было никаких нот, но мы изобрели нотную запись, изобретали сами. А потом, когда нашли маленькие клочочки разных записей исторических, оказалось, что, видимо, других возможностей, вариантов не было, и мы 100% восстановили, как это было там 250 лет назад. То же самое касается и звучания, как это звучало. Вот. Но в отличие от роговых оркестров, Государственный духовой оркестр СССР мы все-таки услышать можем, потому что записи сохранились. Вот. Надеюсь, они станут достоянием людей.
Спасибо вам за такой вообще труд кропотливый. Я знаю, что, ну, то, что касается нашего города, да, Санкт-Петербурга, здесь в Доме радио наверняка есть архивы. И огромные есть архивы в Пушкинском доме. И, наверное, есть люди, которые среди деятелей культуры, которые вас поддерживают. Я могу так сказать или нет?
Я очень на это надеюсь. Во всяком случае, мы общаемся со многими, и никогда никто нам не отказывал в поддержке. Наоборот, люди стараются помочь тем, чем они могут помочь. Вот. И знаете, дело в том, что идея играть, например, на монументе, она пришла буквально недавно. То есть у нас был запланирован концерт в Санкт-Петербурге, но в Большом зале, и мы планировали это делать чуть позже. Но вдруг решили, что это как раз тот самый день и та самая ситуация, и это было бы правильно, чтобы такой оркестр играл в такой день здесь, в Петербурге. Вот. Но мы, знаете, мы так устроены, что мы очень много делаем сами, но если нам хотят помочь, мы никогда не отказываемся. Мы всегда благодарны людям, которые участвуют любыми возможностями в наших процессах, потому что мы же люди культуры. Вот, и поэтому, упаси Господь сказать, что нас не поддерживает государство. Разумеется, поддерживает. И мы не обездолены. Но другое дело, что те объемы, которые мы хотели бы выполнять, они требуют несколько другого финансирования, другого подхода, других знаний, помощи многих, многих других людей. Вот, поэтому здесь вопрос наших желаний, сопоставимых с нашими возможностями и надеждами на то, что эти возможности будут открываться дальше и больше.
Я думаю, в Санкт-Петербурге есть много музеев, где наверняка сохранились какие-то предметы, записи, дневники, не знаю, ноты, всевозможные памятники, которые могут, наверное, помочь в вашем благородном деле. И если люди захотят высказать такую инициативу, выказать такую инициативу, а куда они могут обратиться?
У нас есть сайт. Он называется bessmertnyyorkester.rf. Все русскими буквами пишется. И на этом сайте есть все наши контакты, есть телефоны, есть почта. Можно звонить, можно писать, можно рассказывать нам обо всем, что хочется рассказать. И я очень надеюсь, что среди людей, которые узнают об этом проекте, может быть, найдутся родственники и потомки тех людей, которые погибли тогда в 41-м году.
Спасибо вам за такое благородное дело и за тот великий на самом деле труд, который вы совершаете, восстанавливая духовой оркестр, восстанавливая роговой оркестр. И, конечно, за то, какие вы имеете перспективы, запас сил. Желаю вам иметь огромный успех, поддержку и всяческих благ.
Я вам очень благодарен за ваше внимание и за теплоту вашу. И хочу сказать, что я вам тоже желаю всяческих успехов. Вот, и надеюсь рассказывать вам больше и больше об успехах наших, и чтобы все было интересно. Вот, вот так вот желаю.
Спасибо.
Спасибо вам огромное.
У нас в гостях был Сергей Поляничко, художественный руководитель Русского рогового оркестра и Российского духового центра. До свидания.
До свидания. Спасибо большое.